Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым обсуждаем судьбу русской церкви, оказавшейся в тисках новой революционной власти, условно говоря, русскую церковь от Ильича до Виссарионовича. И невозможно не обсудить вопрос в чем-то устрашающий, в чем-то позорный и, безусловно, исключительно интересный вопрос о возникновении обновленчества. Что это было за движение, что хотела из него сделать власть и что в итоге получилось?
Да, обновленческое движение – это движение, которое себя, конечно, полностью дискредитировало конкретными деяниями начала 20-х годов 20 века, но это движение, которое выросло вовсе не на пустом месте. Это движение, которое имело под собой корни, связанные с тем несколько чрезмерно зависимым положением, в котором находилась Русская Православная Церковь весь синодальный период, ну и особенно в течение 19 века.
То есть, условно говоря, государство решает за церковь 90% проблем административных, финансовых, хозяйственных, социальных. Вот. И церковь при этом, ну, скажем так, не наращивает административных мышц, потому что ей не надо, а с другой стороны, в общем, оказывается в ситуации, когда государство исчезло, и церковь, ну, почти бесхребетна.
Да. Это один момент, а второй момент, связанный с тем, что церковь еще и не решала на протяжении очень долгого периода целый ряд проблем, которые так или иначе внутри нее существовали. Ситуация, связанная с традиционным большим влиянием монашествующих внутри епископата, против чего выступали представители белого духовенства достаточно активно, и выступали в период и конца XIX века, и начала XX века, и, например, известное обращение 32 священников датируется еще 1905 годом.
То есть, иными словами, белое духовенство добивалось несколько большего влияния на церковную жизнь, а это влияние было отобрано абсолютно стопроцентно.
Да, при этом никто не хотел тех эксцессов и так рода действий, которые произошли реально в 20-е годы, и я думаю, опять же, мы возвращаемся к ситуации прерыва работы соборов, что многие из тех вопросов, в том числе вопрос, между прочим, в отношении и женатого епископата, и вопрос о второбрачии священников должны были на соборе обсуждаться. Я думаю, какой-то компромисс, который устроил бы всех, и представителей иерархии, и представителей священства на местах, был бы найден, проходи собор в нормальных условиях.
Ну, во всяком случае, церковь бы в тот момент установила бы четкие освященные властью собора правила. Или что-то разрешила, или сказала бы, что нет, разрешение невозможно в этой сфере. Но в любом случае церковь высказалась бы однозначно эту тему. Вопросы остались после 1917 года нерешенные, и власть, фактически спекулируя на этом, вызвала себе в подмогу наиболее радикально настроенных священников и сделала их фактически изменниками церкви.
Да, не только радикально настроенных, но и людей, которые были одержимы каким-то таким совершенно невероятно мутным честолюбием, что очень сильно повлияло на те действия, которые производила в первую очередь тройка лидеров обновленческого раскола внутри Русской Православной Церкви. Это протоиерей Владимир Красницкий, протоиерей Александр Веденский и бывший митрополит Антонин Грановский. Это люди, которые в их действиях заметно больше всего хотели власти в церкви. Больше всего хотели власти, хотели для этого сделать все, что угодно, пойти не на компромиссы, а в услужение кому угодно, любой силе, которую эта власть им предоставит. И вот этот нормальный порыв, связанный с вполне естественными какими-то моментами в реформировании внутренней жизни церкви, в упорядочении, в нахождении компромисса и нормального решения каких-то проблем, которые там существуют, вместо этого этот нормальный порыв был оседлан этими честолюбцами, которые еще воспользовались очень такой сомнительной помощью со стороны антирелигиозной власти, которая в этой ситуации поступила, ну, по классической поговорке «не садись с дьяволом, кашу есть у него ложка всегда длиннее», потому что эта власть прекрасно использовала обновленцев для того, чтобы в ситуации ареста патриарха Тихона попытаться обезглавить и поставить под свой полный контроль Русскую Православную Церковь, создав марионеточную структуру, высшее церковное управление. А потом, когда обновленцы стали не нужны в этой ситуации, когда был найден компромисс с патриархом Тихоном, а власть еще увидела, что большинство верующих не готовы идти за обновленцами, которые прекрасно поняли, в чем их суть, который, между прочим, высказался их соратник, сам митрополит Антонин, что какой запах идет от обновленчества, это запах от помойного ведра с помоями. Он был человек, склонный к жесткому высказыванию в этом смысле. И в этой ситуации власть потом с легкостью от них избавилась.
То есть, иными словами, получается вот какая картина. Церковь начала 20 века – это организм, который претерпевает очень серьезные трансформации. Все, что происходит в церкви, хорошо было бы проводить через соборные обсуждения. Есть какие-то серьезные проблемы, они должны были быть решены церковью вне обращения к государству, к власти. Вот ваша власть, драгоценная власть, ты же нас отделил от государства, ну и отстань от нас. И, возможно, все эти острые проблемы внутри церкви нашли бы нормальное обсуждение и окончательное решение. Но решение принять не дали. Наоборот, из людей, которые, в общем-то, хотели, может быть, просто дискуссии, обсуждения, нашли из их числа нескольких радикалов, оказали им поддержку, начали им передавать власть над церковью, храмы, приходы, материальные ценности, всячески одобрять их, вызывать их на публичные лекции, насколько я помню. А потом выяснилось, что инструмент слабоват оказался, что нормальная, как тогда говорили, Тихоновская церковь, его обошла и справилась с этой угрозой. Ну что же, обновленцев покинули, они обиделись, но ничего сделать не могли.
Да, известный специалист по этому вопросу и свидетель, между прочим, этих событий, сам участник обновленческого движения Краснов-Левитин, достаточно четко описал ситуацию, которая сложилась в Русской Православной Церкви к середине 20-х годов, к моменту кончины патриарха Тихона, что у обновленцев была организация без масс, а у Тихоновской церкви были массы без организации, потому что церковь в этот момент была в значительной степени обезглавлена. Огромное количество епископов находится в заключении, огромное количество епископов находится в ссылке. Структура церковного управления разрушена, тогда как у обновленцев есть свои отдельные структуры, ну, например, союз общин Древнеапостольской церкви, который возглавлял Введенский, или, собственно говоря, организация «Живая церковь», которую возглавлял Владимир Красницкий. И, кроме того, есть высшее церковное управление, то есть формальная структура, которая выступает как в качестве единственной легальной структуры, которую признает советская власть. Вот обновленцы ухитрились проведить целых два церковных собора в 23-м и 25-м году.
Вот только церковный народ что-то к ним не идет.
Да, но при этом церкви остаются пустые, здравицы в честь коммунистической власти вызывают всеобщее возмущение, а иногда недовольство бывает такое, что внутри обновленческих церквей священники-обновленцы, видя позицию массы верующих, были вынуждены произносить благословение в адрес патриарха Тихона, находящегося в заключении.
Ну что ж, мы обозначим важный рубеж. 1925 год. Мудрейший святитель Тихон уходит из жизни. Его кончина открывает настоящую бездну в церковной жизни. Если бы он не предпринял чрезвычайно важных усилий, обустраивая, ну, хоть какой-то контакт, какие-то отношения с властью, возможно, эта бездна поглотила бы церковное управление, восстанавливать было бы потом что-то очень сложно. Конечно, врата адова церковь не одолеют, но было бы значительно тяжелее и стало значительно тяжелее без мудрости святого Тихона. Власть, в общем-то, постепенно подходит к идее, что надо бы церковь уничтожить. Подсаскались и хватит. И, насколько я помню, вот конец 20-х, 30-е годы прошли именно под знаком задачи, негласно поставленные, но воспринимаемые именно так, прямо, что церкви быть не должно.
Да, и в определенных ситуациях эта задача даже озвучивалась. Но озвучивалась, правда, на уровне главной пропагандистской антирелигиозной структуры Союза воинствующих безбожников, но на страницах главного его органа, журнала «Безбожник», в начале 1932 года четко была объявлена задача первой безбожной пятилетки, которая должна закончиться разрушением организованных церквей, и задача второй безбожной пятилетки, которая должна завершиться в 1942 году, по итогам которой верующих на территории Советского Союза не должно было остаться вообще.
Но результаты уже при власти товарища Сталина, которого иногда сейчас называют защитником церкви, покровителем церкви, вот уже при нем на 1938 год 4 правящих архиерея на всю огромную Россию, ни одного действующего храма и количество приходов, сократившееся в десятки раз по сравнению с дореволюционным периодом. То есть церковь еще жива. Но она изломана, измучена, истерзана. Огромное количество архиереев находится не то чтобы не на своих кафедрах, и не то чтобы в ссылке в лагере, а находится в гробу.
Да, есть известная цифра о том, что в результате массовых репрессий за весь период с начала 30-х годов по начало 40-х было репрессировано около 40 тысяч священнослужителей. Причем репрессировано не в смысле отправлено в тюрьмы, получили какой-то срок заключения, а были именно убиты.
Иными словами, вот эта бездна начала поглощать церковь. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, для того, чтобы отрешиться от легенд о добром товарище Сталине, бывшем семинаристе, который во что-то верил, да, надо просто посмотреть на статистику истребления духовенства во второй половине 30-х годов, когда власть его в стране была фактически безраздельной.
Да.
Ну что же, хотелось бы поставить такую музыку, которая отразит суть эпохи. Эта суть эпохи как раз касается отношений между государством и церковью. Кармина Бурана, Карл Орф.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы, как это ни тяжело, но продолжаем обсуждение судеб русской церкви в первое десятилетие советской власти. А у нас драгоценный гость, известный специалист по истории России, в частности, истории русской церкви этого периода, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И нам пришло время заняться как раз теми процессами, которые называют возрождением церкви. Ну, во-первых, приращение церкви, которое произошло за счет приращения территории СССР путем присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, Прибалтики, а затем и того, что случилось в церковной жизни Великую Отечественную войну.
Да, процессы, которые привели к ситуации определенного церковного возрождения второй половины 40-х годов, это процессы, которые, тем не менее, были сильно связаны с ситуацией годов 30-х, даже годов, опять же, судьбоносного конца 20-х годов 20 века. И здесь мы должны коснуться судьбы и деятельности еще одной знаковой фигуры для истории Русской Православной Церкви 20 века, а именно местоблюстителя Патриаршего престола, первое время заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия Страгородского, потому что, собственно говоря, местоблюститель Патриаршего престола назначен незадолго до смерти патриархом Тихоном, митрополит Петр Полянский, митрополит Крутицкий, был арестован и большую часть своего местоблюстительства провел в тюрьмах и ссылках. Так что львиная доля задач по управлению церкви пала уже на его заместителя. И вот именно на плечи Сергия пала задача, во-первых, выживания церкви, хоть в какой-то мере в этих чудовищных условиях репрессий 30-х годов, о которых мы говорили. И митрополит Сергий был вынужден идти даже на более сложные и тяжелые компромиссы в определенной ситуации, чем это приходилось совершать даже святейшему патриарху Тихону. Известная декларация 1127 года, которая вызвала чудовищную смуту внутри православной общественности, среди верующих, в которых он был вынужден написать, что радости советской власти – это ее власть, а горести – это тоже ее горести. Его вынужденное интервью начала 1930 года, в феврале, когда он был вынужден, выступая перед корреспондентами в лицо, им говорить, что в СССР нет никаких преследований верующих, никого не гонят, не устремляют, хотя в этот момент уже начинается вовсю террор, активно закрываются церкви в ходе развернувшейся массовой коллективизации. И множество других компромиссов, на которые он был вынужден идти для того, чтобы просто формально сохранить церковь к вот этому 1943 году, на самом деле уже к 1942 году, когда произошло одно первое знаковое событие.
Вот сейчас мы перейдем к нему, а прежде я хотел бы, уважаемый радиослушатель, обратиться к тебе. Не к вам, к миллионам, а к тебе как к личности. Представь себе, что у тебя на столе лежит документ, который впоследствии будет назван очень спорным и чуть ли даже не вредным для церкви, а именно тот, который озвучил митрополит Сергий на исходе 20-х. А рядом лежат два списка. После того, как ты его озвучишь, выпустят вот этих священников и архиереев и не убьют вот этих священников и архиереев. Вариант, ты его не озвучишь. И первый список пойдет в конвейерную ленту арестов, а второй в расстрелы. Подумай, уважаемый радиослушатель, ты этих людей убережешь или убьешь? Что тебе твоя вера скажет. Ну, а второй момент очень важный. Да, действительно, Русская Церковь пришла изломанной, обескровленной к началу Великой Отечественной войны, но вот все-таки перед Великой Отечественной войной произошло присоединение значительных территорий на Западе, о которых я говорил, и там-то действовали приходы, и там действовали архиереи, и даже действовали монастыри.
Да, действовали приходы, действовали монастыри, и когда Советский Союз на самом деле давал статистику в начале 41-го года, чтобы показать, что относительно все хорошо с православием, и у нас было указано около свыше 3000 приходов православных церквей, большая часть из этих 3000 приходов находилась именно на территории свежеприсоединенной, то есть на территории Западной Украины, Западной Белоруссии в первую очередь, ну и на территории Прибалтики в том числе.
И, конечно, вся эта статистика была предназначена не для населения Советского Союза, оно и так знало, что церковь насилуют и убивают, а прежде всего для международной общественности.
Ну, естественно, потому что все прекрасно знали, что в городе Киеве у нас одна церковь, а в городе Одессе вообще нет ни одной церкви, во всяком случае, нет священнослужителей, и миряне вынуждены сами каким-то образом приходить и устраивать богослужение.
Ну что ж, теперь мы подходим к судьбоносному рубежу 42-43 годы.
Да. Характерно, что с началом Великой Отечественной войны, митрополит Сергий в очередной раз сумел проявить удивительное политическое чутье у этого человека, который, да, он был блестящим богословом, но всегда производил впечатление человека, ну, оторванного несколько от реальности. Когда возникали ситуации кризисные, он обычно выбирал, руководствуясь каким-то сверхъестественным чутьем, может быть, вдохновлением свыше, выбирал наиболее выигрышный ход. Вот и с самым началом Великой Отечественной войны он одним из первых выступает заявлением о необходимости обороны Родины, необходимости защиты страны от немецких войск. Он выступил задолго до того, как выступил Сталин на эту тему, почти сразу же после Молотова. И это обращение зачитывали во всех в этот момент открытых церквях. И это уже, видимо, произвело какое-то впечатление, но, однако, в начальный период войны опять-таки Сталин, ну, коллективный Сталин, то есть Сталин и его ближайшие сподвижники, ближайшее руководство, не думали в значительной степени изменять столь радикально политику по отношению к церкви, как это произошло уже в период 1942 года. В 1942 году происходят очень знаковые события, которые пока еще не все поняли. В Москве разрешили праздновать Пасху. И был отменен даже комендантский час, был проведен крестный ход. Это было небольшое, знаковое, но символическое событие. Начинают выпускать священников, начинают активно возвращать архиереев из заключения. А к 1943 году у нас уже не 4, у нас все-таки на свободе 19 человек. И в сентябре 1943 года происходит известная встреча Сталина с митрополитом Сергием и с митрополитом Алексием, на которой Сталин говорит о том, что нам необходимо изменять церковную политику. Необходимо, ну, как минимум, избрать патриарха, избрать его на соборе. И организуется буквально в течение нескольких дней под непосредственным руководством комиссара госбезопасности Георгия Карпова организуется поместный собор, на котором митрополит Сергий, столь долго бывший сначала заместителем местоблюстителя, потом местоблюстителем после смерти митрополита Петра, патриаршего престола, наконец-то законным становится патриархом.
Заметим, что на протяжении почти десятилетия, когда Сталин находился у кормила власти, ничего подобного он для советской власти не предлагал, никакого патриарха он церкви не советовал избрать и не обеспечивал ей для этого никаких условий, наоборот, он делал все, чтобы с церковью покончить. Великая Отечественная война все расставила по своим местам. Страна победить без веры не может, страна победить без церкви не может. Значит, нужно церковь, ну, не то чтобы поставить на ноги, залечить все ее раны, но, условно говоря, хоть припарки поставить и хлебушка немного на стол полуживой церкви положить.
Я думаю, что у Сталина в основном здесь был чисто политический расчет, столь характерный для этого человека, который был, ну, предельным политическим прагматиком в решении своих задач на уровне тактическом, никогда не упуская из вида стратегическую цель, коммунистические, реализация задач коммунистической партии, как он их видел. На уровне тактики он с легкостью переходил в рассмотрение ситуации и менял ее на 180 градусов. Вот и в отношении церкви он подумал, а не приручить ли церковь? Она может быть использована по целому ряду признаков, по целому, в целом ряде направлений, в том числе и с точки зрения улучшения лояльности верующих по отношению к советской власти, а также с точки зрения увеличения влияния среди православных церквей на тех территориях, которые уже Сталин прекрасно понимал, будут освобождены Красной армией в ходе окончательного разгрома Германии. Очень важно. Это были в значительной степени православные территории.
Очень важный момент. Ну, во-первых, союзники, снабжавшие СССР по ленд-лизу техникой и разными другими средствами и ресурсами, время от времени требовали каких-то отчетов о состоянии христианства на территории СССР. Они сами, может быть, не слишком были заинтересованы в существовании православия, но социум требовал, оставшиеся христианские общины в крупных западных странах спрашивали своих правительств: вы помогаете деньгами СССР, а там плохо с церковью, плохо с верой. Давайте-ка запросим, а что они делают, чтобы не оскорблять наши чувства. И второй момент, чрезвычайно важный. 43-й год – это момент, когда вал советских войск устремляется на Запад. Речь идет об освобождении очень значительных пространств Украины и Белоруссии, а там восстановлена в полный рост православная церковная жизнь. Это значит, что советская власть, если она придерживается политики конца 30-х годов, должна эту православную жизнь вновь уничтожить, истребить, пересажать, перестрелять духовенство, отобрать храмы и так далее. Но и это означает то, что в тылу советских войск образуется нечто вроде православного партизанского движения, но не за советы. Это звучит парадоксально, звучит устрашающе, но понимаете, какая вещь? Ведь в сущности то, что делали с церковью, это ведь преступление, и народ мог просто это преступление не дать совершать.
Да, такая угроза была, хотя она мне не кажется настолько в этом плане радикальной, как представляет Дмитрий Михайлович. Там, скорее, думаю, просто понимали, что сил на это формально не хватит. Не хватит сил у воюющей страны на то, чтобы проводить такого же рода кампании, как проводились в 30-е годы в относительно мирных условиях. И Сталин, избрав подобного рода вполне рациональный компромисс, одновременно попытался получить с него и некоторые дополнительные дивиденды. И здесь я хочу обратить внимание на то, что вот ситуация 43-го года, она в итоге стала оправданием всех тех компромиссов и усилий, на которые шел митрополит Сергий. Почему? Потому что представьте другую ситуацию. Митрополит Сергий ведет максимально жесткую политику, жесткую политику, которая сопровождается полным разгромом Русской Православной Церкви, скажем, полным уничтожением епископата как такового.
Заодно и священничество.
Заодно и священничество. И товарищ Сталин думает, ну а так, у меня есть проект восстановления Русской Православной Церкви. Кто у нас остался? А, вот обновленцы еще вполне живы и целы. А, ну а что же, ведь когда обновленцы были в силах, их вполне признавали, в том числе даже на международном уровне, приезжали эмиссары из Константинопольского патриархата, участвовали в их соборах. Отлично, восстановлю-ка я обновленческую церковь. И что бы мы сейчас имели, какую бы церковь мы имели сейчас?
Вопрос чрезвычайно важный. В сущности, Сталин оказался кривым, скверным, но все-таки орудием Божьим по восстановлению церкви. Сам того не желая, он действительно оправдал определенные компромиссы 20-х годов, потому что хотя бы часть церкви, небольшая, воспрянула после того, как дали глоток воздуха, кого-то освободили заточение, открыли духовную академию.
И не одну, открыли еще в Ленинграде.
Да, совершенно верно. И таким образом, в общем, действительно, церковь начала постепенно подниматься из-за лежачего положения. Но ведь вопрос-то в чем? Когда война завершилась, ведь последние годы своего правления Сталин опять начал давление на церковь. Ничего тут прекрасно душного, романтического, никакой вероисповедной программы у Иосифа Виссарионовича не было. Прагматизм нужна была, подняли, не нужна, задвинем.
Да, совершенно верно. Существовала для этого специально созданная структура, Совет по делам Русской Православной Церкви, которую возглавлял НКВДшник, уже упоминавшийся Георгий Карпов, который действовал так, как не действовали оберпрокуроры в самые худшие оберпрокурорские времена синодального периода. На самом деле некоторые ущемления ситуации внутри церкви начались буквально на следующий год. Уже в 44-м году стали некоторые из храмов на освобожденных территориях закрываться. Более того, была создана достаточно любопытная инструкция по тому, как требуется открывать храмы в церкви, что открыть-то его было крайне затруднительно. А вот закрыть достаточно было одного решения местного совета. То есть церковь оказалась все равно в очень сильно подконтрольных условиях.
Итак, до конца нашей передачи осталось совсем немного времени. Я хотел бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, со следующим тезисом. Сейчас у нас на дворе нечто вроде Красного Ренессанса, и время от времени людям пытаются надеть на нос розовые очки, через которые на период советский, в особенности ранний советский период, в истории русской церкви надо смотреть более благодушно, как-то мягко и всепрощающе. Ну вот мы два профессиональных историка, и мы призываем к другому. Смотрите на то, что тогда было, как бы страшно и темно там не было, никак, никоим образом не пытаясь смягчить происходившее, мы призываем знать истину, помнить истину, не забывать об истине. Этот урок исторический был дан нам дорогой ценой, слишком дорогой, чтобы сейчас его забыть. Слава Богу, церковь наша жива, слава Богу, сейчас она развивается нормально, по-человечески, слава Богу, сейчас она в нормальном состоянии, этого всего не было. Спасибо тебе, Господи. Мне осталось поблагодарить за эту замечательную беседу Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».